Нфанва. Сначала Нфанва населил землю духами и чудовищами.
Что касается памяти тела, тут Веня был абсолютно прав. Я и сакральный смысл дорожных знаков как-то инстинктивно угадывал. Зато куда следует ехать, не имел ни малейшего представления. Даже из собственного двора без руководящих указаний не выбрался бы, пожалуй. «Начинаю думать, что тебя действительно подменили», — смеется мой спутник. «Прежде ты просто бесился, когда кто-нибудь начинал квакать под руку. Здесь налево, там направо. Даже заметь, если впервые ехал этой дорогой, а рядом сидел выдающийся знаток местных подворотен». «Ну, значит, дурак был», — отзываюсь флегматично. «Элементарных вещей не понимал. Великая удача следовать незнакомым маршрутам с опытным проводником. Всегда бы так». Через час поездка успешно завершилась во дворе старинного трехэтажного дома где-то в центре Москвы. Местная топография была для меня теперь тайной наукой. Ничего я не смыслил в хитросплетениях московских перекрестков, да и сами названия улиц пленяли воображение новизной звучания. «Ничего не узнаешь, да?» — сочувственно спросил Веня, помогая мне разместить багаж в небольшой квадратной комнате с белыми стенами и расчерченным на мелкие разноцветные многоугольники потолком. «А ведь сколько раз ночевать оставался?» «Ничего не узнаю, ничего не вспоминаю и ничего не понимаю», — жизнерадостно отозвался я. «И уже начинаю смиряться с таким положением вещей. Могло быть и хуже. Например, если бы ты мне вчера не позвонил». «Ну, ты всегда был везучий», — отмахивается он. «Кстати, о твоем везении. Погоди-ка». Уходит куда-то. Через минуту возвращается с небольшим свертком. Сует его мне. «Что это?» «Сам посмотри. Твое ценное имущество. Надеюсь, не бомба. Когда ты вернулся из Германии летом 95-го, всучил мне этот пакет и попросил подержать его у себя». «Без комментариев?» «Почти. Это был очень странный разговор. Ты ничего не объяснил, только заверил меня, что там нет ничего криминального, и сказал, что я должен отдать тебе сие сокровище, если увижу, что твои дела идут совсем плохо. По-моему, сейчас вполне такой момент. Не в гроб же тебе его класть». «Не в гроб», — повторяю машинально. Вскрываю пакет. Достаю оттуда фотоаппарат Nikon F2 Photomic AS. Какого-то 70 мохнатого года выпуска. Почти антиквариат, но в приличном состоянии. Ну да, я же у нас, кроме всего, еще и фотограф. Весьма вероятно, практикующий. Веня не в курсе, чем именно я в последние месяцы занимался, но зимой еще вроде бы брал какие-то заказы. Жил не тужил. Да и только что две сумки с профессиональными причиндалами на себе из машины тащил. Какие еще доказательства требуются? «Да», — вздыхаю. «Дела. Приятно, черт побери, получать от себя дружеские приветы. Только вот записку оставить я тогда не додумался. Жопа с ушами». «Не могу с тобой не согласиться», — сочувственно ухмыляется Веня. «Учти, я со своей порцией дел на сегодня справился. Могу нянчиться с тобой, сколько душа пожелает. Душа моя сейчас страстно желает обедать. Поскольку, пакуя книги, я нашел пиратский клад, могу угостить черствой коркой собственного спасителя».
«Макс», — проникновенно говорит он, — «давай наоборот. Ты еще одну важную вещь забыл. Я у нас богатый, а ты так, погулять вышел. Меня раскулачивать надо в режиме нон-стоп, чтобы не лопнул. Раскулачить всегда успеется, а обедать будем за мой счет. Ты не понимаешь, это ритуал», — говорю упрямо. «Причем тут какое-то богатство?»
«Ну, разве что, если ритуал, хотя мне не очень понятно, в чем тут фишка». «Да ни в чем! Просто некий загадочный нравственный инстинкт требует, чтобы я символически выразил благодарность за свое спасение. Чем скорее, тем лучше, поскольку никогда не знаешь, на каком повороте куда занесет. Я и сам не в восторге от столь нелепого аргумента, но уж чем богатый, иных формулировок у меня в запасе нет. Ты случайно не в курсе, где я люблю обедать? Потому что даже это сокровенное знание мне сейчас недоступно».
«Есть такие места, и их немало», — раздумчиво сообщает Веня. «Ближайшее носит гордое имя Мусхед. Был такой бар на Большой Полянке, да закрылся в 2001, кажется, году. «То есть лось?» По-детски радуюсь, опознав иностранное слово.
«Ага, английский ты у нас мало-мало помнишь. Лось-лось! Канадский бар. Насколько мне известно, ты был в восторге от их манеры подавать чили с картошкой. Хотя, на мой вкус, это одно из величайших кулинарных грехопадений. Но я могу заказать их фирменные куриные крылья. И пиво. Это сейчас особенно актуально. Раз так, показывай дорогу. Пешком мы туда дойдем, потому что я планирую еще немного поспеваться. Мне понравилось. Только пешком и дойдем. На машине будем полчаса по переулкам ползать. Да и то не факт, что выползем, куда требуется. Повсюду царит первозданный хаос, почему-то именуемый строительством.
Очень хорошо.
За обедом с любопытством расспрашиваю Веню о его делах. Он хмурится, сетует, что снова чувствует себя идиотом, но рассказывает. От книготорговли он благополучно избавился вскоре после того, как я отошел от дел, решив, что смогу перебиться гуманитарными заработками. Макулатурный бизнес давно уже перестал быть клондайком. Мутит что-то с компьютерами. Месяца два назад, оказывается, просил меня погадать, стоит ли вкладывать деньги в интернет-провайдинг. Моя оккультная таможня дала добро, в связи с чем Венина жизнь на какое-то время стала чрезвычайно хлопотным процессом. А в общем, если верить самому Вене, ничего интересного не происходит. Особенно с тех пор, как Раиса уехала в Австралию с мужем, который вдруг решил, что пора бы и ему начать новую жизнь. Без нее стало как-то не так. Хорошо, хоть письма пишет. Благослови Боже, изобретатель электронной почты и всех примазавшихся. Но это все равно не то. Для дружбы тоже требуется некая телесная близость. Слова на экране монитора как-то слишком уж пресно. Тут все же в глаза смотреть надо, дыхание слышать.
Пожалуй, соглашаюсь сдержанно. Про себя думаю, что с такой тоской в глазах не письма писать надо, и тем паче не старинным другом прикидываться, а ехать за любимой на край света и силой ее оттуда увозить, а там по обстоятельствам. Кто не рискует, сам дурак.
Губ, однако, не размыкаю. Не мне, почти новорожденному, к взрослым людям с советами лезть. О себе я из Вениного рассказа ничего нового больше не узнал. Как он уже вчера сообщил, в последнее время мы виделись нечасто. Он подозревает, что я сидел в бабушке не затворником. Писал и фотографировал для каких-то журналов, а на досуге, вероятно, дурью маялся, ежели судить по результату. Ну и ладно. Ночью подключу компьютер, посмотрю, что я там писал. Глядишь, сделаю пару-тройку удивительных открытий. А пока можно расслабиться и выполнить несколько тысяч жевательных движений, благо аппетит, наконец, появился впервые с момента вчерашнего странного пробуждения. Одолев полкружки пива, отправляясь в закономерном направлении со всеми вытекающими, вот именно, последствиями. Менее всего в этот момент я был готов к сюрпризам, поскольку любой горожанин в глубине души полагает свою уборную чуть ли не самым безопасным местом на земле. На комфортные туалеты в приличных барах, ресторанах и клубах это безосновательное в сущности убеждение почему-то тоже распространяется. И совершенно напрасно. Я всего-то и хотел завершить гигиеническую процедуру мытьем рук. Над умывальником, как водится, висело большое зеркало. В его сверкающую поверхность уперся мой бессмысленный, как у всякого сытого пьяного бездельника, взор. Но вместо собственной благодушной рожи я увидел в зеркале грузное, бесформенное тело существа, более всего похожее на тело белой лягушки, страдающей ожирением. Туша поросла пучками отвратительной, живой, шевелящейся шерсти. Такая же флора-фауна окружала и рот чудовища, темный, влажный, такой притягательный, что... Я взял себя в руки и отвел глаза. Какую-то долю секунды потратил, чтобы удостовериться. Мое тело по-прежнему хранит антропоморфные очертания. Следовательно, чудище в зеркале может быть чем угодно, но не моим отражением. И на том спасибо. Потом я совершил подвиг. Настоящий, вполне достойный почетных званий бронзовой дуры на родине героя и прочих высоких наград. Я не заорал, не позвал на помощь, не попытался выскочить в окно. Не нарушая общественного спокойствия, открыл дверь и вышел в холл.
неторопливо проследовал в зал. Сел рядом с Веней, попытался сделать вид, будто меня по-прежнему интересует чили, понял, что с этим спектаклем следует погодить, медленно отодвинул тарелку, закурил. Желание устроить истерику не проходило, но я понял, что вполне способен жить дальше, не давая себе воли. «Еще чего?» «У тебя веко дергается», — мягко сообщил проницательный Веня. «И руки дрожат. Неужели вспомнил что-то?» Я молча помотал головой. Внутренне содрогнулся перед необходимостью говорить вслух. Наконец понял, что от его пламенного взора у меня сейчас волосы дымиться начнут, и объяснил. «Одно из двух. Или в местном туалете вводится привидение, что сомнительно, или я действительно серьезно влип. Глюк мне только что явился. Страшенный. Куда уж там Иоанну с его всадниками?» «В туалете?» — деловито уточнил Веня. «Ага, в зеркале. Такое чудовище на меня оттуда уставилось, мама дорогая. Еще парочка таких видений, и я, пожалуй, пойду таки сдаваться добрым докторам на опыты. А все, что останется, завещаю государству. Не жалко. Но-но. Если ты не возражаешь, давай туда еще раз зайдем. Вместе. Вдруг и я увижу. А если не увижу, может быть, ты успокоишься? Поймешь, что ничего страшного не случилось. Подумаешь, приглючилась разок, с кем не бывает. Ты, наверное, святой. Смеюсь нервно. Или психиатр по образованию. Одно другому, впрочем, не мешает. Именно. Хотя по образованию я скорее пациент. Ну, пошли. Проводи немощного старика к теплому клозету. Когда еще выпадет возможность совершить столь доброе дело? Топаем обратно. Рядом с Веней мне более-менее спокойно. Я уже почти уверен, что зеркальная гладь явит нам качественную копию наших рыл и ничего более. Ну, а как еще? Отрывать взор от кафельного пола, тем не менее, не спешу. Мало ли. «Ну вот! Ничего страшного!» — с явным облегчением говорит Веня. «Интересно, неужели он и вправду ожидал увидеть в зеркале мое чудовище? С какой стати? Неужели не понимает, что я просто окончательно и бесповоротно сошел с ума?» С некоторым облегчением поднимаю глаза, но вместо наших отражений вижу волосатую белую тушу. Ну, все, пиздец! «Пиздец», — вслух говорит Веня. «В другой ситуации я бы порадовался такому единодушию, но сейчас мне, мягко говоря, не до того. Оборачиваюсь к нему, вижу зеленое от ужаса лицо, расширенные зрачки и дикую улыбку. Не тратя время на раздумья, волоком вытаскиваю его за дверь. Тихо говорю, будем сходить с ума цивилизованно, ладно? Идем за столик. Старайся делать вид, что все в порядке». «А все и есть в порядке», — тихо хихикает Веня. «Просто я увидел твой глюк, делов-то. Где-то я читал, что существует гипотеза о вирусной природе шизофрении. Думал, глупость. Шутка первоапрельская. Опиши, что ты видел. Требую. Дрянь какую-то жирную, волосатую, богомерзкое создание, но смотреть на него почему-то было приятно. Если бы не ты, я бы до сих пор там топтался, наверное». «Макс, нам с тобой выпить надо, срочно, и не пиво, а чего-нибудь покрепче». «Ну, если надо...» Сам себя не узнаю. Паника сменилась абсолютным спокойствием. Мне скорее любопытно, чем страшно, и это, пожалуй, самое странное. Веду себя как человек, для которого увидеть чудовище в уборной московского бара — обычное дело. И лишь некоторые нюансы давешнего опыта требуют дополнительного исследования. «Сначала ты ничего особенного не увидел, да?» Веня только что залпом выдал 100 граммов виски. Для него детская порция, особенно после этакого адреналинового залпа. Я же ограничился одним обжигающим глотком. Сначала допрос свидетеля, а нажираться в стельку будем на досуге, победив всех демонов и чудовищ в ближайшем квартале. А то распоясались, понимаешь. «Сначала в зеркале были только мы с тобой, как и положено», — неохотно сообщает мой свидетель. Чудище появилось потом, ни с того, ни с сего. Когда я поднял глаза, да? А черт тебя знает! Ну да, ты же сначала в пол уставился, точно. Значит, так все и было. Как?
«Ну, как ты говоришь. Не знаю, тебе виднее. Это же твой глюк».
«Именно. Мой и есть. Такой, понимаете ли, достоверный глюк, что его можно показывать всем желающим. Даже за деньги.
А что, нормальный бизнес. Не хуже других».
«Ладно, — говорю. Проехали. Постараюсь больше не выпускать на тебя своих чудовищ. Давай-ка расплатимся и пойдем отсюда».
«Пока то волосатое уебище из туалета не выбралось, — понимающе кивает Веня. — Дома занавешу все зеркала, так и знай».
«Что ж, такая предосторожность не помешает».